Из фондов Радио России, Санкт-Петербург. Альманах Петрополь.
Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. Александр Пушкин, 1833 год.
К 400-летию дома Романовых. Исторические чтения. Василий Ключевский. Петр Великий среди своих сотрудников. Петру известно было, как судили об его реформе в России и за границей. И эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола. Думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унизительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю. Еще в самом начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так об этом: к чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству. Таков почет, подобающий царю. Он устроил столько госпиталей, богоделен и училищ. Народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил. В воинских статьях запретил бить солдата. Писал наставления всем, принадлежащим к русскому войску, каковой не есть веры или народа, а не суть, между собою христианскую любовь иметь. Внушал с противниками церкви с кротостью и разумом поступать по апостолу, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением. Говорил, что Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос. И он первый на Руси стал это писать и говорить, а его считали жестоким тираном, азиатским деспотом. Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с жаром, с порывистой откровенностью: «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Это неправда. Не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам. Эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь неуместна, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо, без боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабство, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца. Не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людскости. Не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клевещет. Совесть моя чиста. Бог мне судья. Неправые толки в свете разносит ветер. Thank you. Защищая царя от обвинения в жестокости, любимый токарь его Нартов пишет: «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его. Если бы когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что соделывалось против всего монарха. Эта архива уже разбирается, и все яснее обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками. Все вокруг него роптало на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая вглубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра, царевна Мария, плакалась на бесконечную войну, на великие подати, на разорение народное, и ее милостивое сердце снедало печаль от воздыханий народных. Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на соборе архиереям: «Посмотрите, что у всех на сердцах. Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят». А в народе говорили про царя, что он враг народа, а морок мирской, подкидыш, антихрист, и бог знает, чего не говорили про него. Роптавшие жили надеждой, авось либо царь скоро умрет, либо народ поднимется на него. Сам царевич признавался, что готов был пристать к заговору против отца. Петр слышал этот ропот, знал толки и козни против него направленные, и говорил: «Страдаю, а все за отечество. Желаю ему полезного, но враги пакости мне делают демонские». Он знал также, что было и на что роптать. Народные тягости все увеличивались. Десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, Кронштадте, на Ладожском канале. Войска терпели великую нужду. Все дорожало, торговля падала. По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что да нельзя, до боли напрягает народные силы, но раздумье не замедляло дело. Никого не щадя, всего менее себя, он все шел к своей цели, видя в ней народное благо. Так хирург, скрипя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение. Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений. Живое, практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжелое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это, когда нужно, ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что после поражения под Нарвой он говорил: «Знаю, что шведы еще будут бить нас, пусть бьют, но они выучат и нас бить их самих. Когда же учение обходится без потери огорчений?» Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни, лечась оланецкими целебными водами, он говорил своему лейб-медику: «Врачую тело свое водами, а подданных примерами. В том и другом исцеление вижу медленное. Все решит время». Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 опустили бы руки. И в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому с сострадательной изобразительностью стороннего наблюдателя. «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. От сестры Софьи был гоним до зела. Она была хитра и зла. Монахини, первой жене, не сносен. Она глупа. Сын меня ненавидит. Он упрям. Но Петр поступал в политике, как на море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 года, за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя со своей эскадрой между Гельсингфорсом и Аламскими островами, он был в темную ночь застигнут страшной бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр, с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности. Сам взялся за руль, в борьбе с волнами встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком: «Чего боитесь? Царя везете, с нами Бог!» Благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам весь мокрый лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом. Неослабное чувство долга. Мысль, что этот долг – неуклонно служить общему благу государства и народа. Беззаветное мужество, с каким подобает проходить это служение. Таковы основные правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитать не один страх грозной власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось. А делалось, кажется, довольно просто. Как бы само собой, действием неуловимых впечатлений. Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 году по окончании заграничной выучки держал экзамен перед самим царем в полном собрании адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю как страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил: «Всему ли ты научился? Для чего был послан?» Тот отвечал, что старался по всей своей возможности, но не может похвалиться, что всему научился. И говоря это, стал на колени. «Трудиться надобно», — сказал на это царь. И, обратив к нему ладонью правую руку, прибавил: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли. А все для того, показать вам пример и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг Отечеству. Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят. Только не робей. Что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так и скажи». Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его на корабельных постройках, отзывался о нем: «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 20-летнем поручике галерного флота и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал: «Не кланяйся, братец, я вам от Бога приставник, и должность моя смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить, не мне, а более себе и Отечеству добро сделаешь, а буди худо, так я истец, ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать место вред делать. Служи верой и правдой. Вначале Бог, а по нем и я должен буду не оставить. Прости, братец», — прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб. «Приведет ли Бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный, но суровый и даже жесткий служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записках: «Ей-ей, не лгу! Был более суток в беспамятстве. Да иначе мне и грешно бы было. Сей монарх Отечество наше привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы – люди». После, пережив 6 царствований и дожив до 7-го, он, по отзыву его друга Голикова, не переставал хранить беспредельное почитание к памяти Петра Великого, и имя его не иначе произносил, как священное, и почти всегда со слезами. Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим обращением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть и на свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, всей своей деятельностью и всем своим образом мыслей, трудно передать выразительнее того, как передал его Нартов. «Мы, бывшие сего великого государя слуги, воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Тогда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия. И хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в наших душах живет, и мы, имевшие счастье находиться при сем монархе, умрем верными ему, и горячую любовь нашу к земному Богу погребем вместе с собой. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, чтобы благородному бесстрашию и правде учились от него. Нартов, подобно Неплюеву, был близкий человек, стоял под непосредственным влиянием Петра, но деятельность преобразователя так захватила общее внимание, ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось вглубь общества, заставляло даже простые и грешные, но непредубежденные души понимать и чувствовать, чему она учила, и бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть. Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым. Он не любил этого. Но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некого Ивана Кокошкина, полученное им в 1714 году и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать пред лицом Божиим, не принесший чистого покаяния пресветлому монарху, покуда еще грешная душа с телом не разлучилась и не получив прощения в своих грехах по службе. Состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки, кто что приносил. Да он же, Иван Кокошкин, ему, государю, виновен. Оговоренного в воровстве человека отдал в рекруты за своих крестьян. Великая награда государю стать заочно предсмертным судьею совести своего подданного. Петр Великий полностью заслужил эту награду.
В морозном тумане белеет Исаакий, на глыбе оснеженной высится Петр, и люди проходят в дневном полумраке, как будто пред ним выступая на смотр. Валерий Брюсов, 1906 год.
Прогулки по Русскому музею.
Икона «Апостолы Петр и Павел» — одно из древнейших произведений новгородской иконописи. Слово «апостол» переводится с греческого как «посланник», так именуют учеников Христа. Петр и Павел — верховные апостолы, проповедники вероучения, основатели христианской церкви. На иконе они изображены в полный рост, строго фронтально, на светлом, некогда мерцающем серебряном фоне. Они благословляют верующих. В руках у них атрибуты проповедников. У Павла – Евангелие, у Петра – свиток. Одеяния Петра и Павла – античные хитоны и гематии светлых розовых и голубых тонов, спокойны и плавны, мягко струящиеся складки одежд. Пребывая в сиянии невещественного света, апостолы погружены в состояние созерцательного покоя. Перед нами мужи-мыслители, постигающие божественные истины. Образный строй иконы исполнен духовного равновесия, значительности и величавой простоты.
доспехах полководца предстает перед нами великий император всероссийский Петр I. С плеча его складками не спадает горностаевая мантия, грудь пересекает лента ордена святого Андрея Первозванного. Напоминанием о военных победах императора на левом щитке лат служит сцена Полтавской битвы 1709 года, в которой Россия одержала важную победу над Швецией и закрепила свой выход к Балтийскому морю. На правом щитке аллегорическая сцена, где царь Петр, представленный в виде скульптора, высекает из каменной глыбы статую женщины в доспехах, увенчанную короной со скипетром и державой. Смысл аллегории – новая Россия, создаваемая усилиями Петра I.
Петр I правил страной 36 лет, с 1689 по 1725 год. Он провел ряд грандиозных реформ, основал новую столицу России – Санкт-Петербург, учредил Сенат и Министерство, так называемые коллегии. По указанию императора строились многочисленные мануфактуры, верфи, заводы, и была основана Академия наук и многие другие учебные заведения. Он также посылал талантливых россиян учиться за границу и приглашал иностранных мастеров в Россию.
Среди приглашенных был и автор этого бюста, итальянец Карло Бартоломео Растрелли, который, приехав в Россию на 3 года по условиям контракта, остался здесь навсегда. Созданный им скульптурный портрет Петра I относится к самым достоверным изображениям императора. Растрелли непосредственно общался с императором и, вероятно, использовал в работе, снятую им с Петра I в 1719 году, гипсовую маску. Автор виртуозно передает в металле фактуру различных материалов: блеск стали доспехов, горностаевую опушку мантии и тонкое кружево шарфа. Представленный в экспозиции музея бюст был отлит из чугуна неизвестным мастером в начале XIX века по авторской форме скульптора.
Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господней, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо
беззаконие. В ночь на 28 января 1725 года, не дожив 2 дней до 53 лет, скончался император всероссийский Петр I. Реформатор, полководец, дипломат, благодаря таланту, энергии и воле которого Россия вошла в число ведущих европейских держав. В эту же ночь в старый Зимний дворец на берегу Невы был срочно вызван придворный гофмалер Иван Никитин.
Сердце моем скрых словеса твоя, я куда не согрешу тебе, благословен есть и Господин.
Никитин работал очень быстро. Портрет был написан за несколько часов. Как трагический аккорд живописного реквиема великому государю звучит каждый мазок его кисти. Император возлежит на траурном ложе. Глубокие складки залегли у плотно сжатых губ и на лбу между сурово сдвинутыми бровями. Кажется, за пределами земного его не оставляют тревожные думы. Во всем его облике торжественное величие.
Я по сведению твоих взысках, ибо седоша князя и намяк левита.
Чтобы избежать застылости, неподвижности, художник изображает фигуру императора почти точно по диагонали холста и вносит этим в композицию портрета динамику и напряженность. Богатая гамма холодных тонов от белых, светло-серых и голубых до глубоких черных оживляется охристыми, золотисто-желтыми красками, будто озаряясь отсветом пламени, горящих в комнате свечей.
Аллилуйя, слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!
Художники, входившие в объединение «Мир искусства», представляли высокую, утонченную петербургскую культуру. И сам Петербург стал героем многих их произведений. Как правило, это классический парадный Петербург дворцов и парков. И лишь один из этих художников, Мстислав Валерьянович Добужинский, открыл обратную сторону этой парадности, показав совершенно иной облик города. В его картине перед нами предстает унылая, мрачная окраина Петербурга. Бесформенные, угрюмые дома с темными глазницами окон соседствуют с крохотными, ветхими, старыми деревянными строениями, наползают на них, словно стараясь раздавить. А деревья, подобные спрутам, напоминают уродливых карликов, которым болотистая почва и удушливая атмосфера не дают подняться к небу. Этот Петербург холодный, враждебный, подавляющий и обезличивающий человека. Мрачная атмосфера картины невольно вызывает ассоциации с романами Достоевского, проникновенным иллюстратором которых был талантливый график и живописец Мстислав Валерьянович Добужинский.
Прогулки по Русскому музею.
Шпиц, прорезав недра туч, с башни вспыхнул величавый, как неспадший солнца луч или луч Петровой славы. Что чернеет лоно вод, что шумят валы морские, то дары Петру несет побежденная стихия. Степан Шевырев, 1829 год.
Из фондов Радио России, Санкт-Петербург.
Мусикийские грамматики.
С самого начала XVIII века хоровое пение становится неотъемлемой частью придворной культуры. Во всех походах и предприятиях, в дни торжеств и в будни сопровождали Петра I его певчие дьяки. Хор государевых певчих дьяков позже стал именоваться придворным певческим хором, а в некоторых документах просто певчими его величества, и было тех певчих от 30 до 34 душ. Царица же, еще при жизни государя, имела свой отдельный певческий хор из 44 человек. И вот на церемонии похорон великого государя поют вместе 30 певчих его императорского величества и 40 государыни-императрицы.
Thank you.
После восшествия на престол Екатерина I часть своих певчих сократила, а оставшихся объединила с бывшим хором государя. Руководителями хора были два так называемых уставщика, один певчий иеромонах, другой мирской. В царствовании Петра I особенно прославились певчие Петр Андреев, Емельян Шушерин, Иван Попов, Алексей Протопопов и Федор Журавский, в царствовании Анны Иоанны, ставший уже сам уставщиком. Певчие Дома Его Величества Петра I отбирались лучшие голоса из архиерейских домов. Так в 1710 году из Новгородской епархии в Санкт-Петербург высылаются 7 тенористов и альтистов. В 1713 оттуда же приезжают в столицу 4 тенориста, 2 басиста, 2 альтиста и 2 дисконтиста, то есть 2 мальчика, имеющие чистые высокие голоса и обученные петь по нотам. После смерти императора Екатерина I архиерейских певчих отправляет в их прежние дома и начинает укреплять свой хор певчими, вызванными из Малороссии. К 30-м годам в Глухове готовят певчих для петербургского двора уже по определенной системе. На основе школы при Глуховской церкви Святой Анастасии в 1730 году указом иностранной коллегии учреждается специальная школа пения, из которой и выходит впоследствии замечательный музыкант, певец, скрипач и композитор Максим Сазонович Березовский. В 1758 году юноша Березовский был зачислен на службу в капеллу великого князя Петра Федоровича с окладом 150 рублей в год. Он стал исполнителем теноровых партий в итальянских операх придворного композитора Франческо Араи. И вот Якоб Штеллин, выходец из Германии, первый историк русского искусства, литератор и музыкант-любитель, пишет о Березовском, ныне состоящем придворным камер-музыкантом, что он обладает выдающимся дарованием, вкусом и искусством композиции церковных произведений изящного стиля. В последнем он настолько сведущ, что знает, как нужно счастливо сочетать огненную итальянскую мелодию с нежной греческой. В течение нескольких лет он сочинил для придворной капеллы превосходнейшие церковные концерты с таким вкусом и такой выдающейся гармонизацией, что исполнение их вызвало восхищение знатоков и одобрение двора. Главнейшие из них написаны на библейские тексты, большую частью из псалмов Давида, как то «Господь воцарися в лепоту обличеся, хвалите Господа с небес, не отверзи мне во время старости». Как раз этот концерт мы и будем сейчас слушать в исполнении бывшей придворной, а ныне государственной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга. Нужно помнить, что Максим Березовский был первым русским композитором, освоившим форму многочастного хорового концерта с фугой в финале, построенного по канонам венецианской школы, но еще более, чем у венецианцев, насыщенной полифонией. По всей видимости, Березовский брал уроки у самого видного в российской столице тех времен мастера ученой музыки Винченцо Манфреддини. Концерт «Не отверзи меня во время старости» – настоящий шедевр всей русской музыки XVIII столетия. духовный хоровой концерт Максима Березовского «Не отвержи меня во время старости» прозвучал в исполнении Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга под управлением маэстро Владислава Чернушенко.
Я вижу град Петров, чудесный, величавый, по манию Петра воздвигшийся из блат, наследный памятник его могущей славы, потомками его украшенный сто крат. Петр Вяземский, 1818 год.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Сергей Паршин, Муза Карлиц, Сергей Бехтерев, Тамара Журавина, Станислав Ландграф, Нина Федорова, Александр Кий, Виталий Головатенко, Наталья Цыбенко, Иван Краско, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.